Особое мнение.
Программа «Особое мнение» в прямом эфире «Эхо Перми». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Артем Жаворонков, Сереж Слободин за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня главный редактор журнала «Компаньон Магазин» Ольга Дерягина. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Очень рада видеть вас в нашей студии. Вы у нас нечастый гость, оттого ваше мнение по информационной повестке более ценно. Давайте начнем. Я полагаю, что не секретом для вас является формат нашей программы. Мы обсуждаем информационную повестку, можем и федеральную затронуть, но, наверное, наша в приоритете, в фокусе. Хотя хотелось бы мне вас расспросить о том сначала, что все-таки стало федеральной повесткой и родилось на Пермской земле. Безусловно, это митинг против губернатора, заглушенный и очень быстро облетевший ленты очень многих информационных агентств центральных, ну и, естественно, наш распятый Гагарин. Давайте начнем с митинга.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Когда меня приглашали сюда, то заранее обозначили формат. В принципе, речь шла о том, что я обозначаю наиболее значимые с моей точки зрения события
прошедшей недели.
Жестоко. Да, меня жестоко обманули, но, в принципе, я была готова к вопросу о митинге губернатора и сразу бы хотела обозначить следующую позицию. То, что мое отношение к новостному потоку сейчас скорее непрофессиональное. То есть я теперь работаю в жанре больше публицистики и аналитики, поэтому информационный шум лишний для себя пытаюсь пропускать мимо. То есть мое отношение к новостям примерно как у Бориса Борисовича Гребенщикова. Новости украшают наш быт, скандалы, катастрофы, еще один убит. Тем не менее, про митинг губернатора я бы хотела сказать следующее. То есть лично меня в ситуации ни самого митинга, ни реакции на это событие со стороны властей ничего не удивляет. То есть многих моих друзей в Фейсбуке, в других социальных сетях удивляла, например, реакция или отсутствие реакции со стороны средств массовой информации на это событие.
Пермских.
В первую очередь. Опять же, лично меня это нисколько не удивляет, потому что, ну, такова наша политическая реальность и выстроенная политическая система. То есть В рамках нее средства массовой информации являются точно таким же институтом общества, как и институт власти, как и институт выборов. И, само собой разумеется, что пермские средства массовой информации, которые в большинстве своем финансируются из бюджета региона, из бюджета города Перми, из других муниципальных бюджетов, предпочли обойти это событие стороной по разным причинам. Могу допустить, что им запретили, хотя такой информации я не располагаю, что следовал прямой запрет. Могу предположить, что они не отреагировали там, на заглушку или там, как это можно еще назвать, митинга по причине самоцензуры. То есть просто предпочли не замечать это событие для того, чтобы не обострять отношения со своим заказчиком, который в данном случае является губернатор и администрация губернатора, против которых был нацелен этот митинг.
Но это противоречит основам и принципам журналистики, объективности, какого-то информационного насыщения. Событие это знаковое.
А это противоречит принципам деятельности и функционирования института средств массовой информации, так же, как отсутствие прямых выборов противоречит отсутствию прямых выборов Российской Федерации, что касается и губернаторов, и мэров. То есть это события, которые... Вернее, это даже не события, это характерные черты той системы политической, в которой мы живем. И удивляться тому, что это так, ну, по крайней мере, не приходится. То есть я бы удивлялась наоборот, если бы это было не так, если бы государственная власть, которая стремится взять под свой контроль все институты, оставила бы без внимания один из основных институт СМИ.
Вы бы приятно удивлялись? Или...
Я бы скорее недоумевала, что это так.
И что? Вы сконстатировали, я бы сказал, вот происходящее, но оценку от вас я так и не услышал.
Оценку
все происходящее.
Чего? Оценку самого события, того, что
не
происходило.
Не события, а взаимодействие, цикл этих событий, само событие, реакция на него. Она вас не удивила, но тем не менее. Есть там какие-то возможности расставить знаки плюс-минус, хорошо или плохо?
Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что я, естественно, очень негативно отношусь к тому, что государство практически взяло под 100% контроль средства массовой информации, и что средства массовой информации теперь в большинстве своем там, на 100% практически контролируются органами
государственной власти. Вот вас, вы главный редактор достаточно авторитетного, известного, очень интересного журнала.
Вы знаете, среди заказчиков журнала «Компаньон Мэгазин» практически нет органов государственной власти.
То есть вы не под колпаком, и у вас свобода слова.
Ну, я бы и не сказала, что журнал «Компаньон Мэгазин» — это в чистом виде такой журналистский проект. Я имею в виду, подразумеваю под журналистикой прежде всего новостную журналистику. То есть это отслеживание, поиск, обработка именно оперативных новостей, оперативной информации. То есть это скорее там, журнал «Компаньон Мэгазин» — это проект в большей степени аналитический, публицистический. То есть цель журнала — это отслеживать какие-то общие тренды, а не писать и не оперативно реагировать на текущую повестку дня.
Угу.
То есть мы
публицистика,
пишем,
да,
то есть
аналитика.
Мы пишем о достойных людях, об истинных ценностях, о подлинной жизни. Вот такой наш слоган. И, кстати, к слову, хотела бы сказать, что одно из ключевых событий, которое бы я выделила, это то, что 26 апреля 2005 года как раз появился пилотный выпуск журнала «Компаньон Мэгазин».
Послезавтра вы отметите
свое десятилетие, да.
Свой юбилей. Я знаю многих людей, которые имели и были причастны к созданию вашего журнала. Ваня Колпаков, например,
да,
который сейчас
да.
живет в Прибалтике, один из редакторов ресурса «Медуза», где работает
да,
команда
точно.
«Ленты.ру». Вы как-то взаимодействуете?
В основном нет.
Идем дальше по информационной повестке. Еще одна тема, родившаяся на Пермской земле, вызвавшая недоумение у прогрессивной общественности, это распятие «Гагарин». Так оно и называется.
Да,
это
да.
художественное произведение. Александр Жунёв, затаскали его по прокуратурам, задергали его журналисты. Сам признался он мне в телефонном разговоре, что устал, честно говоря, к повышенному вниманию.
Что не ожидал такой реакции на свое творчество. Да?
А вот как вы думаете, лукавит он, говоря о том, что не ожидал? Ведь работа-то провокационная.
Я не могу говорить, лукавит он или нет, но я думаю, что, как и любой художник, он, когда размещал это изображение в открытом пространстве на одном из домов города Перми, он предполагал и ожидал какой-то реакции. То есть, возможно, он не ожидал такой реакции, которая последовала, но в любом случае он понимал, что это не останется без внимания.
Ваши чувства оскорбило распятие?
Нет.
Ни в какой мере, потому что мы снимали реакцию тех, кого это оскорбило в части использования распятия как главного символа mm-hmm. веры. Звонили нам люди, которые были оскорблены использованием там Гагарина как главного символа достижений советского времени и всего советского mm-hmm. народа послевоенной. Кто-то отнесся к этому абсолютно нейтрально, говоря о том, что это самый пиар. Как вы прокомментируете эти позиции?
Мне сложно комментировать позиции, вернее так, мне не то чтобы сложно комментировать позиции, мое личное отношение к этому формируется из того, что каждый человек имеет свое право на выражение своей позиции, то есть я исхожу из этого. То, как Александр Жунёв, как художник, имел право высказаться на тему, которую он хотел высказаться, а в данном случае даже на две темы, это то, что совпали два праздника, по его мнению, великих, Пасха и День космонавтики. Как и люди, которые в дальнейшем каким-то образом отреагировали на творчество Александра Жунёва. То есть у каждого из них может быть своя позиция, и я как человек, который разделяет, скорее, там, ценности, сейчас это всегда звучит даже, знаете, как-то негативно, когда говоришь «демократические ценности», но я имею в виду прежде всего ценности свободы самовыражения, свободы слова, свободы передвижения, то я считаю, что и он имел право на высказывание своей точки зрения, и все остальные люди, которые отреагировали, тоже имели это право.
Очень часто это говорят.
Это не означает, что я разделяю их точку зрения, потому что у меня есть своя.
Вы ее обозначили сейчас.
Я ее обозначила.
Просто мне показалось, что она, опять же, немножко как-то достаточно корректно прозвучала. Здесь нечего стесняться. Вы поддерживаете Жунёва в части его такого вызова, который он бросил обществу? Или все-таки такие провокационные работы скорее для музеев, для холста, а не для стен в центре Перми?
Вы знаете, меня скорее радует то, что такие работы появляются в городе Перми. Для меня это означает, что здесь есть люди, которые готовы на провокации, если хотите, которые готовы высказывать свою точку зрения, отличную от той, которая признана там, официальной, какой-то общепринятой. То, что они, хотя и говорят, что не ожидали какой-то негативной реакции, но я думаю, что они, в принципе, были готовы к ней, особенно учитывая, что в последнее время мы все наблюдаем, не скажу даже, может быть, и скажу, что это там, закручивание гаек и попытки все-таки урезонить тех, кто имеют свою точку зрения.
А какие-то есть еще признаки вот именно такого подхода сейчас? Вот лично я почему-то слышу об этом постоянно, в реальной жизни этого не замечаю.
Для меня одним из событий, которые подтверждают эту тенденцию, о которой я сейчас говорю, является вручение руководству некоммерческой организации «Пермь-36» уведомления о внесении организации в реестр иностранных агентов.
Но одновременно появляется информация о том, что центр «Грани» исключен из этого реестра. Провели дополнительную проверку, хотя гонялись за центрами «Грани» меньше, чем за
«Перми-36». Понимаете, если говорить о том, что нет худа без добра, и относиться к этому так, ну хорошо, да. То есть есть «Перми-36», который внесли в реестр иностранных агентов, и есть «Грани», которые исключили. То, что исключили, хорошо. Но сам факт того, что ведется такая деятельность, которая является не очень хорошим сигналом, на мой взгляд. То есть за деятельностью некоммерческих организаций пытаются найти какой-то умысел, происки каких-то врагов, происки там, иностранных агентов. То есть само по себе это нехорошо для общества.
А как вы думаете, может быть, это не тенденция, а может быть, это просто глупость отдельных людей, пытающихся выслужиться, неправильно трактующих сигналы, идущие из центра? Может такое быть, в конце концов?
Это может быть и то, и другое. То есть я не исключаю, что есть исполнители во власти, которые просто ловят атмосферу времени, определенный дух, и понимают, что вот сейчас, когда говорят о пятой колонне, да, о том, что есть некие враги у государства, необходимо искать таких врагов и с ними разделываться. Да, возможно, это просто эксцесс исполнителей. Но если бы это были единичные случаи, то я бы трактовала это только таким образом. Но поскольку это происходит все чаще и чаще, то это все-таки выглядит уже как системное явление, как некое извращение того, как должно быть на самом деле.
А врагов у государства нет, по-вашему? Я не знаю, просто вот какие-то яркие примеры, так и даже не федеральной, а мировой поездки. Ну, Сноуден — это ведь не инспирированное явление сотрудниками правоохранительных органов России, или WikiLeaks — это тоже не чепуха, которую придумала пропаганда, возглавляемая Володиным, скажем. Это ведь реальные факты, эти люди сейчас скрываются, в том числе и в России, от того, что происходит там, на Западе.
Вы знаете, мне вообще не очень нравится жить в такой парадигме, что вот есть мы, как государство, у нас есть враги. То есть это... не нравится мне это вообще. Ни концептуально, ни как человеку. Мне далеки представления о том, что Россия должна быть изолированным государством, что она должна от кого-то постоянно защищаться, потому что мне кажется, что это уводит от такого эволюционного и современного развития страны и общества. То есть жить постоянно в ощущении того, что у тебя есть враги, что на тебя кто-то нападает, это отвлекает от каких-то общечеловеческих ценностей.
Ну вот как раз, возвращаясь к примерам, вы сами заговорили о Перми-36, ведь неоднозначное восприятие самого, даже я не про феномен сейчас говорю, а самого музейного комплекса базируется на фактах. Эти факты были вычленены, здесь сидел бендеровец, а вот его очернили и сделали, обелили и сделали фактически жертвой режима, хотя там действительно было очень много людей, которые сидели по политическим мотивам. И эта тенденция, вот если разделить Перми-36 как явление и как музейный комплекс, по отношению к музею, что можно сказать? Удовлетворены экспозиции, видом, содержанием?
Вы знаете, дело сейчас даже не в экспозиции, удовлетворена ли я ее содержанием. Дело в том, что это место, которое напоминает нам о том, какая страшная трагедия происходила в нашем государстве, что люди массово были убиты, массово сидели, и неважно, бандеровцы они были, не бандеровцы. То есть это из разряда какой-то общечеловеческой трагедии, а теперь все пытаются свести к неким вот сиюминутным и конъюнктурным таким соображениям и убеждениям. То есть я считаю, что такое место должно быть. То, что на самом деле это для Пермского края большая честь, что именно здесь был создан такой музей, потому что среди моих родственников есть люди, которые являются жертвами репрессий. И я считаю, что историческая память должна быть сохранена, и дети, которые, там, наши дети, они должны знать о том, что такое происходило в истории, и им нужно показывать такое место, как Пермь-36, для того, чтобы они понимали, что необходимо делать для того, чтобы такое не повторялось.
Сегодня, на самом деле, ведь очень часто манипулируют историей, историческими фактами. Я слышал много мнений о том, что вот эта вот напущенная помпезность в части отмечания, безусловно, очень важной даты для всей нашей страны, 70-летия, как-то дискредитирует сам праздник. Он со слезами на глазах, а у нас это все показано как-то чересчур неестественно все это.
Мне кажется, что это на самом деле следствие того, что многие события, которые являются действительно важными с исторической точки зрения, с точки зрения и настоящего, и будущего нашей страны, они интерпретируются и используются в каких-то политических соображениях.
А политика — это плохо в этом контексте?
Ну, политика — это обычно сфера деятельности, это нормально. Другой вопрос, каким образом используются политические ресурсы, политические институты, для чего, с какой целью?
Угу. Спасибо. Напомню, Ольга Дерягина, главный редактор журнала «Компаньон Магазин» в эфире «Особого мнения» на «Эхе Перми». У нас сейчас короткая реклама.
«Особое мнение».
Ольга Дерягина, главный редактор журнала «Компаньон Магазин», в гостях у программы «Особое мнение» на «Эхе Перми». Мы в прямом эфире. Остановились мы с вами на Перми-36, но кажется, что не поставили в этой теме точку. Признание иностранным агентом автономной некоммерческой организации – это лишь событие в череде событий. Но главная потеря, как говорят эксперты, это потеря площадки. Я почему попытался развести и сам музейный комплекс, и Пермь-36 как площадку, потому что второе, и потеря второго, кажется более ощутимой. Вы с этим согласны?
Конечно, согласна. То есть это музей, который существовал на этом месте всегда, то есть и это было оправдано в том числе исторически. А музей без площадки, то есть что такое музей? То есть это все равно экспозиция,
я имею в виду не просто территорию,
которая занимает определенное пространство.
Пилораму я имею в виду. Вот те общественные инициативы, которые проводились организаторами музея, встречи, круглые столы, те гости, люди, которых они собирали вокруг этого музея.
Лично я расцениваю это как безусловную потерю, потому что, опять же, это не только было музеем, но это было площадкой для встреч людей, которые могли высказать там свою гражданскую позицию, могли пообщаться, могли поговорить на какие-то злободневные темы, а по сути теперь их лишили этого пространства.
А может быть, это тренд, а может быть, это правильно, может быть, пермская атмосфера и пермский воздух сейчас настолько разряжен, настолько он тяжел, что этой площадке лучше переформатироваться и возродиться где-то, где у него более благодатная почва, скажем, в Свердловской области, где сейчас прекрасно чувствует себя Алексей Иванов, например.
Я не думаю, что в Перми какая-то особая атмосфера и какой-то особо разряженный воздух, нежели на территории всей остальной России. Потому что Пермь является всего лишь городом на карте страны под названием Российская Федерация. И я не думаю, что здесь действительно что-то там либо гораздо все хуже, либо гораздо все лучше, чем где бы то ни было в другом месте. Если вы упоминаете Алексея Иванова, то он переехал в Екатеринбург из каких-то своих личных соображений. Я не знаю, насколько ему там сейчас хорошо или плохо.
Но он был очень зол на пермскую власть.
Я думаю, что у него были на это какие-то свои причины, о которых он, может быть, и забудет. Ну вот я, например, его продюсеру Юлии Зайцевой предлагала опубликовать отрывок из нового романа Алексея Иванова «Ненастья». Она отказалась, потому что сказала, что Алексей Иванов до сих пор не хочет возникать в публичном пространстве города Перми. Лично для меня не то чтобы это обидно, но мне кажется, это не сильно дальновидно, потому что я вообще в принципе не понимаю, что такое публичное пространство Перми. То есть есть в принципе открытое пространство, и неважно, где ты там находишься, где возникает твой продукт, в средстве массовой информации города Перми, Свердловска, Нью-Йорка, Лондона, без разницы. То есть пространство настолько открытое пока для нас, что не вижу различий.
А не кажется вам, что это лишь, опять же, череда, это опять событие из череды, и Пермь в последнее время все больше теряет, чем приобретает? Люди уезжают, что-то разрушается, закрывается. Я намекаю на белые ночи, например, ну там за Перми 36. Мы все время об этом говорим, но мне хотелось бы, чтобы и вы озвучили свое мнение по поводу потери.
Вы знаете, когда возникал проект «Культурная столица» при губернаторе Олеге Черкунове и при его, собственно, по его инициативе, к нему относились очень неоднозначно. У меня тоже было неоднозначное отношение к нему, потому что, в принципе, амбиции, которые были у Черкунова и его команды, мне импонировали. Но методы, которыми это все осуществлялось, мне не очень нравились. То есть все начинания и проекты, которые были в рамках культурной столицы, они очень агрессивно внедрялись в существовавшую среду, и именно это, как мне кажется, вызывало отторжение у этой среды. То есть если бы это все было, делалось гораздо более мягко и при участии представителей той среды, которая у нас уже сформировалась, я думаю, что шансы на успех укоренения этого проекта были бы гораздо более большие.
8 золотых масок, которые... Это триумф. Больше триумф, никто не привез в свой регион. Это наследие политики, проводимой Олегом Черкуновым, это мы пожинаем посеянное тогда, или это реакция уже на современные события?
Безусловно, 8 золотых масок, 5 из которых были присуждены театру оперы и балета, 3
театру-театр,
является в определенной степени наследием той культурной политики, которая проводилась. Ну, потому что очевидно ведь, что Теодор Курензис находится в Перми именно потому, что он приехал в бытность губернатором Олега Анатольевича Черкунова, и Мильграм тоже появился именно по этой причине. Я думаю, что это своего рода плоды именно той деятельности, но говорить о том, что исключительно той, я бы уже не стала. То есть,
мы сможем собрать еще один урожай, скажем, через 3 года, если сможем сохранить хотя бы какие-то персонали?
Вы знаете, я не берусь вот так вот говорить, сможем или не сможем, это как-то напоминает гадание на кофейной гуще. Плюс я думаю, что все равно есть определенные... там, цикла развития. То есть в этом году Пермь получила 8 золотых масок. Это совершенно не означает, что она получит их 3 года спустя.
Ольга Дерягина, главный редактор журнала «Компаньон Магазин», в особом мнении на «Эхе Перми». Сейчас федеральные новости. Мы в этой студии через 3 минуты. Не переключайтесь.
Особое мнение.
Особое мнение на «Эхе Перми», 14.33, последняя, заключительная часть нашей программы. В гостях у нас Ольга Дерягина, главный редактор журнала «Компаньон Магазин». Еще раз, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, давайте с теми поздоровимся, кто только что к нам присоединился. Я бы хотел с вами сейчас обсудить несколько вопросов такого сегодняшнего, не сегодняшнего, скажем, недельного формата. Какие-то темы вы сами, наверное, хотели бы обсудить, обозначили это до нашего эфира. Вот про девочку вы сказали, что хотели бы поговорить, которая прошла через приют сначала для животных, а потом оказалась в реабилитационном центре. Что в этом особенного? Ну, история очень страшная, но тем не менее.
История очень страшная, и на самом деле она страшна тем, что характеризует состояние нашего общества, в котором мы сейчас живем. То есть, когда 10-летняя девочка оказывается на улице, потому что ее мама пьет и выгоняет ее на улицу...
А еще скрывается, говорят, правоохранительных органов?
Может быть, там какие-то еще и такие детали. А ребенок в итоге ночует в приюте для животных, это еще... Понимаете, ночевка в приюте для животных – это достаточно позитивный исход, но это очень такой единичный случай. Ведь неизвестно, где эта девочка окажется завтра, послезавтра. Судя по тому, что происходит в нашем обществе, таких девочек может быть не одна и не две, а очень много и таких мам. И это очень страшно с точки зрения того, вообще, как бы, куда катится наше общество, что мы будем иметь. Известно ведь, что дети впитывают то, в какой среде они находятся, то есть какой станет эта девочка.
Вот здесь вот первый такой чистый порыв ребенка, он как раз соответствует выражению классика «чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки, да, если я ничего не исказил. Вот она и потянулась туда, где ей хорошо, где ее не обидят ни злые псы, ни какие-нибудь вшивые блохастые кошки. И она не пошла к людям. Она не пошла ни в какой реабилитационный центр, хотя 10 лет, в принципе, можно было уже получить какую-то предварительную информацию к соседям, к бабушке.
Вы знаете, какую предварительную информацию? У меня старшему сыну 8 лет, скоро будет 9. То есть мне кажется, что окажись он в таких условиях, не дай бог, он был бы совершенно просто растерян, ошарашен, потому что ребенок еще он как бы не готов ситуации. С другой стороны, я понимаю, что он живет в других условиях, в другой среде, у него нет таких вызовов. Но, в принципе, он еще совершенно не готовы к таким вот, к поиску какой-то самостоятельной информации, мне кажется. Хотя там человек на многое готов, когда оказывается в экстремальных ситуациях. А девочка эта, я думаю, что просто она, собаки в данном случае привлекали ее больше, чем люди, потому что люди для нее символизируют там даже собственная мама, какой-то негатив, какое-то зло, все очень просто объясняется.
Но самое главное, что исход позитивный.
Ну, пока да, исход вот этого конкретного случая. Что будет дальше, неизвестно. То есть для меня эта ситуация, почему я ее выделяю, она является, опять же, таким тревожным звоночком просто того, что мы имеем и какое состояние общества, в котором мы живем.
Сегодня обнародовали информацию о том, что количество усыновленных детей в Пермском крае, который считается флагманом в России по количеству усыновляемых детей ежегодно, по внедрению и распространению там института патронатных семей сократилось по сравнению с 2014 годом. Пусть не очень значительно, но тенденция обозначена. Вы можете как-то прокомментировать? Конечно, можно просто на это отреагировать, сказав, что экономическая ситуация каким-то образом повлияла, но ведь усыновление детей — это шаг, который рассматривается людьми не как покупка автомобиля. Сегодня есть деньги, завтра нет. Ты покупаешь автомобиль, который ты можешь поменять, продать, а ребенка ты берешь навсегда. При этом стали брать меньше. Это что, тоже болезнь, по-вашему? Это состояние нашего общества? Боязнь того, что не сможешь прокормить? При этом рождаемость растет.
Я не уверена насчет того, что рождаемость растет. Что у нас был определенный демографический всплеск. Это то, о чем мы, допустим, говорили вот с Натальей Васильевной Зубаревич, которая приезжала к нам в Пермь.
Да, мне, кстати, прошу прощения, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вашу встречу, но чуть позже. Давайте с детьми сначала.
То есть в Перми в начале 2010 года и на протяжении 3 лет был определенный рост по числу рождаемости, но это было связано прежде всего с тем, что рожало, по выражению той же Натальи Васильевны Зубаревич, большое поколение. Теперь на смену этому поколению приходит маленькое, и, соответственно, рождаемость тоже будет снижаться. И, в принципе, перед городом Пермью стоит этот демографический вызов, ну, как, впрочем, и перед всеми остальными городами России. Что касается моего суждения по поводу снижения количества усыновляемых детей, мне кажется, делать какие-то выводы пока преждевременно, потому что мы имеем там статистику по 1 году. То есть можно будет делать какие-то выводы, когда мы будем иметь все-таки цифры для сравнения, для того, чтобы смотреть их в динамике. Но я бы не стала исключать в том числе и экономический фактор, потому что понятно, что в кризис люди сокращают свои издержки, в том числе на потребление. Усыновление ребенка – это решение не чисто экономическое, но я думаю, что, тем не менее, люди руководствуются определенными экономическими соображениями. Потому что если человек понимает, что он может потерять работу, что от этого могут сократиться его расходы, и при этом он берет на себя ребенка, то он понимает, что он несет как бы ответственность за это. И я считаю, что если люди руководствуются вот такими категориями, что они, может быть, откладывают решение об усыновлении. Может быть, это даже является и позитивным явлением в тех условиях, которые есть.
Вы чувствуете на себе экономический кризис? Он есть в отрасли, скажем, заказчиков, компаний?
В медийной отрасли, конечно, есть кризис. То есть это ведь, собственно говоря, не мои ощущения. Есть четкие цифры и данные о том, что рекламный рынок сократился по сравнению с прошлым годом уже на 20%, если я не ошибаюсь. Недавно я видела в газете «Ведомости» такие данные. Понятно, что рекламодатели издательского дома «Компаньон», они заняли позицию выжидательную, как и любые, просто как здравомыслящие предприниматели, которые пока не понимают, какое будет у них будущее. То есть если в настоящее время у бизнеса сокращается сокращается прибыль, наблюдается отток потребителей и клиентов, то, соответственно, он располагает меньшей прибылью, и тратить ее на рекламу выглядит неразумно и экономически нецелесообразно.
Это прозвучало описательно. Вы просто рассказали то, что говорят, протранслировали то, что говорят другие. Я спросил о ваших личных ощущениях. Вы, приходя в магазин, заглядывая в кошелек, вы чувствуете кризис? Вы, разговаривая с вашими героями, вы чувствуете в их голосах кризис? Потому что очень часто он, как говорят в том числе и мои гости здесь, в этой студии, он надуман. У нас ведь принято о кризисе, о его начале объявлять официально, о его окончании тоже.
На самом деле, текущий кризис, я считаю, что это совершенно ненадуманная вещь. Он реальный. Что касается меня, то я ощущаю это следующим образом. То есть я не могу сказать, что я стала, допустим, вместо гречки покупать картошку и не могу позволить себе что-то другое. Но там, за предыдущие годы привыкла к тому, что я вкладываю определенные средства в образование своих детей. То есть делаю инвестиции какие-то в будущее, в путешествия, допустим. Теперь я понимаю, что это становится все дороже и дороже, а доходы мои не растут, а, может быть, даже сокращаются. И поэтому мне приходится отказываться от чего-то. Приходя каждый день в магазин, я вижу, что цены растут. То есть раньше, могу честно признаться, я особо не запоминала, там, что столько стоит и в какой магазин пойти. Теперь я, в принципе, вижу, что в разных магазинах есть разные цены на одни и те же продукты, и предпочитаю проехать в ближайший, там, где дешевле, нежели покупать там, где дороже. То есть, да, я ощущаю кризис этот.
А мне кажется, я просто добавлю тут, наверное, не совсем в формате, но что это все взаимосвязанная цепь событий, которые могут вовсе и не содержать в себе причинной составляющей. Цены растут, потому что есть ощущение. Сокращаются расходы, доход, потому что есть ощущение.
Ну, и... есть такой инвестор известный, Уоррен Баффет, который говорил о том, что ожидания на рынке формируют, собственно говоря, события на рынке. Возможно, у людей есть какие-то ожидания, но есть и реальность. То есть сказать о том, что это надуманный кризис, еще раз повторяю, я бы не стала. И я думаю, что это еще только начало кризиса, потому что ситуация, мне кажется, что будет усугубляться. Ну, хотя бы потому, я исхожу из того, что говорила в том числе Наталья Васильевна Зубаревич, к которой я опять возвращаюсь в нашем с вами разговоре.
Ну вот давайте о ней, кстати. Событие, которое прошло для большинства, я думаю, слушателей эхо точно абсолютно незамеченным, потому что персона Натальи Владимировны Васильевны, прошу прощения, да, Васильевны неизвестна. Признаться, и я о ней узнал не так давно, а она, оказывается, признанный авторитет. И люди абсолютно разных профессий, абсолютно разных сфер деятельности на нее постоянно отсылают, потому что она такой, на самом деле, мега-ученый, ее ученым можно назвать, наверное.
Ну, я бы даже сказала, что Наталья Васильевна Зубаревич, она не то чтобы ученый, который, собственно, занимается наукой. Наукой тоже, но она проводит очень много полевых исследований, их результаты очень интересны. Сказать, что она человек не сильно известный в Перми, ну, наверное, неправильно. В России она точно очень там, широко известна именно в экспертном сообществе. И издания, средства массовой информации, которые занимаются аналитикой, они очень часто обращаются к ней за ее экспертным мнением, то есть это «Ведомости», это «Форбс», это «РБК», это «Эхо Москвы», это «Серебряный дождь». И она, потому что она всегда высказывается очень компетентно, и ее суждения основываются не на каких-то там, эмоциональных умозаключениях, умозрительных и ощущениях, а она оперирует цифрами, которых перелопачивает, мне кажется, какое-то дикое количество. Я даже в этот раз у нее спросила, когда она все успевает. Она призналась, что вот считает по ночам. Вот. И она провела две лекции в Перми, одну в Пермском университете в государственном, вторую в Политехническом университете. Плюс мне так повезло, что она со мной пообщалась еще в течение часа и тоже поделилась своими, вот насчет будущего, наверное, уже скорее ощущениями, которые основываются на той информации, которую она располагает, на тех данных, которые она анализирует.
И у нее протранслируете,
тоже,
да?
Сейчас. И у нее тоже очень тревожные ощущения от того, что будет. То есть и ей... И мне совершенно очевидно, что ситуация, в которой сейчас, нынешний кризис, он отличается от тех кризисов, которые переживала Россия до этого, и отличается и качественно, и, скажем так, количественно. То есть он будет более длительным, нежели, например, кризис 2008-2009 годов, который длился в течение там, года. И был очень, даже не сильно ощутим для там, широких слоев населения.
Но был не наш кризис все-таки. Он же к нам пришел, был экспортирован.
Кризис 2008-2009, да. Но он, то есть он отразился на нас не очень сильно, он и очень быстро мы из него вышли. Текущий кризис, по разным оценкам, по оценкам Зубаревича в том числе, будет длительным, там, вплоть, возможно, до 2017 года, а какой будет выход из него, тоже не сильно понятно. Потому что, возвращаясь, наверное, к началу нашего разговора, система, политическая система, государственная система власти такова сейчас, что она не готова к каким-то изменениям именно
структурным,
институционального характера. То есть она не готова отказаться от того, чтобы отменить институт вертикали власти, чтобы вернуть нормальные, прямые, всенародные выборы губернаторов, глав регионов, муниципалитетов.
И ни капли оптимизма? Мы просто вынуждены заканчивать, ну, как не очень хотелось бы на такой суровой серой
ноте. Я вообще оптимист, но считаю, что этот кризис, он такой, что придется поднапрячься для того, чтобы вообще понять, как действовать дальше, для того, чтобы все было положительно.
Ну, слава богу, пока еще есть площадки, на которых это можно обсуждать. Да. Например, в эфире «Эхо Москвы» в Перми. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам, Ольга Дерягина, главный редактор журнала «Компаньон Магазин». Была в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. До встречи.